Артак Маргарян, Ашари 3. Рим. Железная хватка. Пролог. Тот, кто помнит все. Где-то на дне вечного города, куда не доходят даже тени, спала волчица. Она не была живой в том смысле, в каком живы звери из плоти и шерсти. Она была памятью, принявшей форму. Когда-то у нее было имя, Ашари, но вечный город стер его с камня и с языков. Оставил только функцию – хранить первый огонь. Тот самый, от которого зажглись все очаги Рима, настоящего и не очень. Спала она не в тишине. Вечный город никогда не молчит. Сквозь ее сон текли голоса. Центурионы выкрикивали команды на мертвых языках, матери оплакивали детей, поэты бормотали незаконченные строки, императоры задыхались от яда. Она слышала их всех, сразу, вечно, без пауз. Но в последние годы появился новый звук. Тихий, настойчивый, как удары сердца. Тук! 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 Это билась нить. Одна единственная, вплетенная в ткань реальности совсем недавно, нить женщины по имени Рима. Волчица знала о ней. Знала, что в жилах Рима течет ее, волчицы, древняя кровь и кровь первого царя. Знала, что Рима умеет прясть реальность, как другие придут шерсть. И знала, что Рима любит человека, который уже наполовину принадлежит смерти. Имя его было Фёб. Когда-то волчица тоже любила. Правда, тех, кого она любила, звали Ромул и Рем, и один из них убил другого. С тех пор она и спит на дне, потому что бодрствовать слишком больно. Но теперь нить Римы дергалась все сильнее. Мир живых звал. И волчица впервые за много веков пошевелилась. Ей предстояло решить, проснуться и разрушить все, или проснуться и все спасти. Она еще не знала, что выберет. Глава 1. Простая жизнь. 5 лет – достаточный срок, чтобы забыть, как пахнет вечный город. Рима почти забыла. Иногда, просыпаясь среди ночи, она ловила себя на том, что принюхивается, не тянет ли из углов спальни сырой землей и ладаном. Но пахло только деревом, книгами и чуть-чуть шерстью Ромула, старого рыжего кота, который спал в ногах. Фёб лежал рядом, на спине, с открытыми глазами. Он больше не спал. С тех пор, как вернулся из вечного города, сон перестал быть необходимостью. Как и еда, как и тепло. По ночам он просто лежал и смотрел в потолок, а под утро исчезал, на час или на целый день, он сам не знал точно. Возвращался выцветший, с потускневшими глазами. Говорил, город звал. Рима не спрашивала, зачем. Боялась услышать ответ. Этим утром она проснулась от того, что Ромул не кот, а основатель Нового Рима, бывший консул и по совместительству ее бессменный советник, барабанил в дверь. «Рима, у нас гость. И он не из живых». Она накинула халат и вышла в гостиную. Там у книжного шкафа стоял незнакомец. На вид лет 30, светлые волосы, острые скулы. Одет в современное, но что-то в нем было не так. Слишком неподвижное лицо. Слишком темные зрачки. И запах, едва уловимый, как после грозы. Фёб, уже материализовавшийся из воздуха за ее плечом, произнес одними губами. Он из города. Но не тень. Незнакомец коротко поклонился, неуловимо старомодно, так кланялись лет 200 назад. Меня зовут Марк. Я пришел просить убежища. И предложить сделку. Рима переглянулась с Фёбом. Он едва заметно покачал головой. Не верь. Но Ромул уже выдвигал гостю стул, а кот Ромул спрыгнул с подоконника и уселся напротив, разглядывая пришельца янтарными, слишком умными глазами. «Говори», — сказала Рима. Марк улыбнулся, вежливо, но как-то слишком прицельно, будто репетировал. «Я знаю, как вернуть Феба к жизни. По-настоящему. Но для этого нам придется украсть кое-что у вечного города». Феб замер. Рима почувствовала, как холод пробежал по позвоночнику, тот самый, из пещер, из глубин, откуда не возвращаются. «Что именно?» — спросила она. «Первый огонь», — ответил Марк. «Тот, что зажгла волчица». В комнате стало тихо. Только Ромул кот негромко заурчал, будто услышал что-то знакомое и давно забытое. «А взамен?» — спросила Рима. «Что ты хочешь взамен?» Марк снова улыбнулся. На этот раз в улыбке мелькнуло что-то голодное. Я хочу, чтобы город наконец замолчал. Совсем. В комнате повисла тишина. Ромул человек замер, не донеся чашку до стола. Ромул кот перестал мурлыкать и насторожил уши. И в этой тишине из глубины квартиры послышались шаги, легкие, босые, чуть неуверенные. Дверь спальни приоткрылась, и в гостиную вошла Кира. Ей было 4 года. Светлые, как у отца, волосы спутались после сна. Глаза, серые, с золотыми крапинками, смотрели на мир с той особенной, пугающей прямотой, какая бывает только у детей, которые видят больше, чем им положено. Она остановилась на пороге и посмотрела на Марка. Не на мать. Не на отца. Сразу на гостя. «Ты пахнешь, как подвал», — сказала она.